В эфире «Большая игра». На Украине продолжаются напряженные бои. По-прежнему обсуждаются варианты урегулирования в Нигере. Причем коллективный Запад не отменил еще возможности какой-то военной интервенции. А в Москве происходит форум «Армия-2023», в контексте которого имеет место и конференция по международной безопасности. И нужно сказать, что на этой конференции были сделаны, с моей точки зрения, какие-то достаточно важные заявления. Заявления были сделаны российским руководством и в первую очередь президентом Путиным. Давайте послушаем.
Страны-члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы. Предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство. Использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями. США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений. Не исключаем, что дело ведут к полноценной интеграции натовских сил с создаваемыми структурами блока АУКУС. Очаги напряженности тлеют и в других регионах мира. И хотя вызовы безопасности в каждом из них имеют свои особенности, повторю, по сути, все они порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими, неоколониальными действиями Запада.
Давайте вот внимательно проанализируем, что сказал президент Путин. Он говорил не просто и не столько в данном случае о войне на Украине, не только и не столько о том, как Европа ополчилась против России, а он говорил о создании глобальной коалиции, которая выступает за сохранение и расширение гегемонии Запада, причем не только в Европе, но и на Азиатском театре, вовлекая Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и так далее. И вот я хочу вас спросить, Андрей Денисов, сенатор, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации и в прошлом посол в ООН в Китае и первый замминистра иностранных дел. Я хочу спросить, Андрей, вот с точки зрения исторической перспективы, вы можете вспомнить вот создание такого рода глобальной международной коалиции, когда, в общем-то, эта коалиция не имеет четко очерченного врага и фактически занимается тем, что не рекомендовали отцы-основатели в Америке, ищет демонов по всему миру? Вы видели вот прецеденты вот тому, что сейчас происходит?
Да, пожалуй, что нет. Пожалуй, что нет. Но, с другой стороны, мы ведь не видели прецедентов и той международной обстановки, которая сложилась сейчас. Она ни на что не похожа. В прошлом возникали взрывоопасные ситуации. Мир пережил в 20 веке две мировые войны. Создавались коалиции, создавались группы союзников. Или то, что раньше называлось «ось», или что-нибудь в этом роде. Но вот такого странного действительно образования мы, 50, во главе с Америкой, против всего мира, и при этом среди этих самых 50 нет никого, кто был бы готов сделать хотя бы шаг в сторону от, что называется, мейнстрима, от генеральной линии, определяемой лидером, то есть Соединенными Штатами Америки. Это, знаете, мне что напоминает? Уж извините за такое, конечно, размашистое сравнение, но стадо овец, отара, когда ее пасут, туда чабаны или пастухи пускают, извините, козла, за которым все эти овцы послушно идут. Вот его для этого туда и отправляют. Вот то, что сейчас мы видим по ту сторону баррикад, очень напоминает, извините, но вот эту картину. Все пошлось следовать за одним, ощетинились. Абсолютная настроенность на вот эту вот единую линию, никакого, так сказать, шага в сторону, и в ультимативной форме тому самому мировому большинству, которое численно значительно превышает эту группу стран, предъявляется своего рода ультиматум. Или вы с нами, или вы против нас. Если вы против нас, вам всяческие кары, кто послабее, на того, как говорится, санкции. Но попытки стран сказать о том, что мы занимаем нейтральную позицию, мы относимся к тому, что к тем, кто, мы, эти страны, кого Уильям Бернс, ЦРУ, назвал hedging middle, да, неопределившаяся середина. Вот никакой неопределившейся середины, по версии американцев, быть не должно. Все должны встать по их сторону баррикад. Ради этого и собираются те форумы, которые прошли в последнее время. Ну, крайний – это Эр-Рияд, Саудовская Аравия. И вот на этом фоне конференция по вопросам международной безопасности, которая открылась сегодня, я, кстати говоря, на ней присутствовал и только что с нее приехал, она звучит совершенно, можно сказать, диссонансом, но в слове «диссонанс» есть некая такая отрицательная коннотация, здесь же она сугубо положительная. Это спокойный разговор, это минимум или вообще отсутствие пафоса, это строгий, холодный анализ и одновременно расстановка всех точек над «ё». Определились.
Знаете, сенатор, это очень интересно, что вы сказали, потому что, в общем-то, вы фактически ответили на вопрос, который я хотел вам задать. Но я тогда вопрос несколько расширю. Ну вот хорошо. Вот это пафоса у коллективного Запада хватает. Надеюсь, вы с этим спорить не будете.
Да, безусловно.
Россия, конечно, делает очень жесткие заявления. Ну и кроме того, мы поговорим об этом с генералом Бушинским. Россия не только говорит, но и Россия очень много чего делает, но достаточно успешно. Но вот я не знаю, как у вас, но у меня ощущение, что, в общем-то, Россия не жаждет бесконечной конфронтации с коллективным Западом. И что если бы российские озабоченности, в первую очередь в области безопасности, были бы учтены, то, как я понимаю, Москва была бы готова вести серьезные переговоры, несмотря на все то возмущение поведением Запада, которое есть и у российского народа, и в российских руководящих кругах. Еще в большей степени вот такие, я не знаю, как это сказать, миролюбивые настроения я лично слышал сегодня в выступлении министра обороны Китая Ли Шанфу. Давайте послушаем.
Нам нужно поддерживать друг друга в противодействии военной гегемонии тех, кто сует нос повсюду. Нам нужна солидарность и взаимовыручка, чтобы бойкотировать санкции и давление со стороны тех, кто не гнушается никакими способами. Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающего в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться. Китайско-российские отношения в военной сфере являются образцом неприсоединения к блокам, ненаправленностью против третьих сторон и отсутствием конфронтаций.
Ну, не знаю, опять согласитесь ли вы со мной, но, с одной стороны, это выступление поразило меня, необычной для высокопоставленных китайских представителей, если хотите, конкретностью в осуждении действий коллективного Запада. Но, с другой стороны, по-прежнему говорится о неприсоединении, о том, что Китай никак не ищет никакой конфронтации, даже не Соединенные Штаты, ни НАТО, они не упоминаются. Поэтому вот у меня возникает вопрос. А вот чем объясняется этот пафос у коллективного Запада? Пафос, который не спровоцирован ни российскими, ни китайскими действиями, по крайней мере, с моей точки зрения.
Ну, вы знаете, чем он может объясняться? Ну, мне кажется, если так говорить простым языком, слабыми картами на руках. Ведь Запад повторяет мантры, в которые, как мне кажется, сам не верит. Вот я буквально на днях был на одной международной конференции в Юго-Восточной Азии. И там те, кто выступает с позиции Запада, говорили, например, и повторяют это как мантру, о том, что мы должны сделать все, чтобы мир на Украине был достигнут на условиях Украины. Это повторяется как мантру. Вы знаете, мне хочется подойти к этим людям и спросить, ну неужели вы в это верите? Неужели вы в принципе допускаете такой вариант? Нет, мне кажется, не допускают, но об этом говорят. Таким образом, пафос добавляет, ну, скажем так, аргументации. У нас, у того, кто по другую сторону, как вот, кстати сказать, у генерала Лешанто, ведь он действительно высказался довольно жестко, но в то же время обозначил готовность Китая к нахождению развязки. Собственно говоря, мы ведь стоим на таких же позициях. Просто если раньше ради нахождения развязок приходилось как-то немножечко подстраиваться под оппонента, то сейчас такой необходимости уж Китая-то у нас тем более в принципе нет. Наши позиции достаточно сильные, и мы их проговариваем открыто и прямо.
Генерал-лейтенант Евгений Бужинский, вы тоже хорошо знаете мир, коллективный Запад. Неоднократно сталкивались с западными представителями, очень высокопоставленными, и гражданскими, и военными. И вот я хочу вас спросить даже не столько сейчас о западной, а о российской позиции. Вот сейчас Украина открыто использует кассетные боеголовки. Не только открыто использует, но они, в общем-то, этим кичатся. И в Вашингтоне говорят, что в этом нет никакой проблемы. Потому что Соединенные Штаты настояли на всех мерах предосторожности. Имеется в виду, чтобы эти кассетные боеголовки не наносили удара по территории России. Но тут есть, как говорится, один маленький нюанс. Под территорией России они имеют в виду то, что они считают, должно быть территорией России. А то, что Россия считает, и то, что Россия реально контролирует, включая Крым, это вот Соединенные Штаты считают, Украина имеет полное право атаковать, в том числе и кассетными боеголовками. И вот давайте посмотрим, как на это ответил сегодня министр обороны России генерал Шойгу.
Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине. Осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет. Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено.
Генерал, ну, я понимаю, гуманитарные соображения, они очень важны. Особенно, когда ты говоришь о братском украинском народе. И, конечно, с этим народом, по крайней мере, со значительной частью, у России есть серьезные разногласия. Но очень у многих людей на Украине есть друзья, родственники. Мои родители, оба из них родились на Украине. Так что это, вот, ну, скажем так, мягко говоря, не совсем чужая земля. Но, тем не менее, когда я смотрю, как день за днем наращивают разрушительный потенциал украинских вооруженных сил и все больше применяют его против российских территорий, и, между прочим, не только против Крыма, но и против Калуги, Курска, Белгорода и Москвы. Вот как? Как вот тут надо интерпретировать гуманитарные соображения?
Дмитрий, вы знаете, ну, можно одну буквально полминуты ответить на ваш первый вопрос по поводу вот создания блоков. Вы знаете, вообще вот это максимум, что история развивается по спирали, она совершенно верна. Вы вспомните 50-е годы, когда начиналась холодная война, образовалась НАТО, тогда же образовалась СЕАТА, Организация договора Юго-Восточной Азии, АНЗЮС, тот же блок, те же члены во главе с Соединенными Штатами. Сейчас происходит все то же самое. Фактически уже идет, она началась, вторая итерация холодной войны, причем в худшем ее варианте. Поэтому я думаю, что вот эти блоки, они будут образовываться. Тогда Соединенные Штаты воздержались от подтягивания к этим блокам Южной Кореи и Японии. Сейчас, с учетом их экономического веса, состояния вооруженных сил, они, естественно, будут вовлечены. И смычка НАТО с создаваемой системой американцами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с моей точки зрения, неизбежна. Теперь отвечаю на ваш основной вопрос. Вы знаете, мне до сих пор, вот у меня такое впечатление, что мы ведем боевые действия, не снимая вот этих так называемых перчаток. Их давно пора снять. Понимаете, кассетные боеприпасы, это их эффект не столь значителен по наступающим войскам. Кстати, применение кассетных боеприпасов с точки зрения, так сказать, военного искусства и военной науки, они должны в большей степени применяться обороняющейся стороной, то есть с нами. Потому что если мы хотим уничтожать, особенно на открытой местности, наступающие войска, то кассетные боеприпасы, конечно, это то оружие, которое достигает максимального эффекта. По обороняющимся войскам, конечно, эффект тоже есть, но он значительно, когда обороняющиеся войска находятся там в траншеях, в блиндажах, в укрытиях, их эффективность значительно ниже. Поэтому да, украинцы-то применяют их в основном по гражданскому населению. Они обстреливают Донбасс, обстреливают мирные города. И
есть многочисленные жертвы.
Конечно. И вот этот отложенный эффект, а то, кстати, они и до поставок американцев в начале конфликта, да еще до начала конфликта, они обстреливали этими кассетными припасами, снаряжали ракеты «Точка» и обстреливали тот же Донецк. Эти случаи задокументированы нашим Следственным комитетом. Есть жертвы, значительные жертвы среди мирного населения. Очень много случаев, когда Украина, ну не то что много случаев, а вот эти постоянные атаки на Крымский мост, обстрелы мирных российских городов, причем не военных объектов, мы это действительно поражаем либо военные объекты, либо объекты критической инфраструктуры, а они-то бьют по гражданскому населению. А мы не отвечаем.
А почему?
А вот я не знаю, вы понимаете, но это политическое решение, потому что ну, с точки зрения даже вот той же логистики, тех же поставок, тех же ракет, бронетанковой техники, артиллерийской, ну, два тоннеля в Карпатах, четыре железнодорожных моста, несколько локомотивных депо. Ну, уничтожить это и эффективность, и скорость поставок американского оружия и военной техники упадет кратно. То же самое портовая инфраструктура. Я считаю, что вся портовая инфраструктура Украины на Черном море должна быть уничтожена тотально. Тогда не будет.
А вы вот считаете, этих... что в России есть такие военно-технические возможности?
Конечно, есть. Конечно, есть. Ну, провести наступательную воздушную операцию в акватории Черного моря, это, ну, средств ПВО у Украины, но в этом районе, который, так сказать, способны достать наши бомбардировщики, которые применяют очень эффективно вот эти планирующие бомбы, оснащенные модулем, планирующим модулем, это совершенно, так сказать, естественный вариант. Плюс у нас такой спектр, те же и калибры, и авиационные ракеты, 101-й, Х-101. Все у нас есть, все, и кинжалы, я уже не говорю о кинжалах, все есть. И мы поражаем портовую инфраструктуру, но чисто ее военную часть. А нужно поразить все, чтобы не было этих беспилотников надводных, которыми они, к сожалению, успешно атаковали в последний раз Крымский мост. Все это подлежит, и не надо здесь стесняться. Я уже говорил как-то в этой студии, в начале конфликта американцы говорят, мы понять не можем, почему вы действуете столь избирательно.
Александр Дугин, философ и автор, я бы сказал, очень основополагающих и одновременно оригинальных работ по геополитике. Вот я слушаю генерала Бужинского, и я с ним абсолютно согласен, по крайней мере, на эмоциональном уровне. Как мне кажется, и мы с вами на эмоциональном уровне,
конечно,
согласны.
Полностью, конечно.
А дальше я начинаю думать как аналитик. Я начинаю думать, а вот какие аргументы против того, что генерал хочет сделать, я хочу сделать, какие аргументы можно привести, чтобы этого не делать? И я нахожу длинный список, почему это делать было бы опасно, какие могли бы быть приняты контрмеры, и вообще эскалация войны против всего коллективного Запада, ну, наверное, не в интересах России. Но дальше я начинаю думать, а какая альтернатива? И вот чего я начинаю бояться, Александр, что ради того, чтобы избежать эскалации, мы рискуем тем, что мы на самом деле эскалации будем способствовать. Потому что если у противника будет ощущение, что они могут все время поднимать ставки безнаказанно, то мы уже видели на горьком опыте, что они это будут делать. А если они будут делать, зная характер российского руководства и российского народа, я думаю, что ответ будет. Но только, может быть, им будет позже и после больших потерь и с большими рисками, чем было бы необходимо, если бы, в общем, решили, что действовать надо своевременно.
Я с вами абсолютно согласен. Мне кажется, здесь есть некие очень конкретные линии. Пусть не красные, просто вот линии анализа. И есть одна линия, которая будет, можно считать, настоящей эскалацией, если мы совершим удар тактическим ядерным оружием по какому-то очень важному объекту. Вот это, на мой взгляд, реальная эскалация. Все, что находится ниже этой планки, нанесение тактического ядерного удара по той или иной точке на территории Украины, все остальное, на мой взгляд, Запада и никем вообще, и ни Киевом, и ни одними наблюдателями в качестве эскалации рассматриваться не будет. Пока мы будем использовать конвенциональные виды вооружения, мы можем делать все, что угодно. И вот здесь возникает химера эскалации. Есть реальная эскалация. Это использование ТЯО, которое может легко, тактического ядерного оружия, легко перейти в использование стратегического ядерного оружия. Это серьезно. И это эскалация. Я думаю, что, в принципе, и ее страх перед ней даже немножко преувеличен. Хотя я все-таки считаю, что это действительно порог. Вот все, что ниже этого порога, мы можем использовать в любое время без всяких последствий. И более того, вы сказали очень важную фразу, что если мы это не используем, мы провоцируем врага на то, чтобы он эту эскалацию со своей стороны в одностороннем порядке...
Мы не провоцируем, а приглашаем.
Практически провоцируем. Вот практически провоцируем, потому что мы... Они же не считают, что у нас есть какие-то правила, какая-то логика. Они считают, у нас мы можем или не можем. Мы сильны или мы слабы. Как только мы демонстрируем любой намек на слабость, а между использованием тактического ядерного оружия и полноценным ответом на все вот эти выходки и выпады нашего противника еще огромная территория неиспользованных нами возможностей. Когда мы их не используем, враг подумает, что мы этого не можем, мы боимся. И они начинают усиливать конфликт, они его разжигают, они его затягивают, они создают ощущение у своих западных спонсоров, что вот это не мы, если мы по-настоящему, с точки зрения реальности, идеи победы Украины, которая просто невозможна ни при каких обстоятельствах, это вполне близкая цель. На мой взгляд, генерал совершенно прав. Мне представляется, что мы должны собраться и, например, какую-то территорию военную или техническую инфраструктуру, смежную с военным, просто стереть с лица земли. Причем не только какой-то отдельный склад или отдельный центр ПВО, а какой-то порт, например, чтобы этого порта не было в принципе. То есть не надо, они убивают наших граждан, они атакуют наших мирных людей, на это отвечать как раз не надо. Но есть множество множество целей, которые мы по каким-то причинам, я тоже не совсем понимаю, по каким именно мы не накрываем, не поражаем, которые могли бы быть совершенно легитимными в этих условиях, без всякой опасности эскалации, нашими целями. И вот здесь, мне кажется, есть одно дело гуманность, например, не наносить удары по гражданскому населению, особенно в массовом скоплении. Это совершенно правильно, это оправданно, это наш дух, это наша этика. И то, что наше руководство именно так ведет эти военные действия, это абсолютно правильно и оправданно. Но есть с другой стороны сейчас, безусловно, необходимость очень серьезный урок преподать нашему врагу без всякого тактического ядерного оружия. Вот на это, на мой взгляд, мы сейчас должны быть направлены. Они используют кассетные бомбы, они увеличивают дальность ракет, которые им поставляют, они атакуют чуть ли не ежедневно теперь Крымский мост и наши любые объекты. Я думаю, что пришло время дать серьезный урок. То есть что-то должно как-то по-настоящему быть уничтожено на территории противника, а урока пока мы не дали ни одного, кроме первого. Вот когда мы как бы совершили, начали СВО, мы преподали урок, что с нами так разговаривать нельзя, мы иначе ответим. Мы ответили, и теперь, мне кажется, дело за вторым уроком, не менее важным, чем первым. Первый мы показали, что мы можем войти на территорию и как бы провести там существенные трансформации геополитические. Сейчас пришло время второго урока, и на наши декларации, на наши угрозы, на наши призывы к какому-то к деэскалации или к какому-то более мягкому решению, они точно обращать внимание не будут. Это воспринимают как слабость. Они говорят, вы нас не бьете, второй раз второго удара, второй волны вы себе позволить не можете, значит, вы слабы, значит, у вас нечем, значит, мы идем в контрнаступление. И они будут это контрнаступление именно этим отсутствием страха, отсутствием удара возмездия, полноценного удара возмездия, подпитывать. Мне кажется, пришло время сказать, вот сказав А, теперь пришло время Б. Надо сделать что-то настолько существенное, что скрыть это невозможно, замолчать это невозможно, показать это как их победу невозможно, так, чтобы ну, как бы по-настоящему в глазах у врага потемнело. По-настоящему потемнело. Есть ли у нас возможность? Это генерал. Если нет, ну что ж.
Ну, генерал говорит, по-моему, что есть.
Есть, конечно.
Тогда вопрос уже не к генералу. Если есть чем, то вопрос не политический.
Хорошо. У меня есть вопрос к кинорежиссеру.
Давайте.
Карен Шахназаров действительно выдающийся кинорежиссер. Спасибо. И в дополнение к этому генеральный директор Мосфильма. И, Карен, вы знаете, я люблю задавать вам вопросы, которые касаются, если хотите, духа, настроений. Что хочет народ и что готов поддержать народ. И, конечно, сейчас власть, с моей точки зрения, вполне разумна, по большому счету, хочет, чтобы у народа было ощущение максимально нормальной жизни. Не хотят жертвовать социальными выплатами, не хотят по возможности жертвовать образованием, здравоохранением. И поэтому, когда думают о возможных последствиях вот каких-то резких движений, радикальных шагов, ответных шагов со стороны России, то у власти, мне кажется, есть законная озабоченность, что, во-первых, это может повредить стандарту жизни значительной части населения, и, кроме того, что народ это может не понять, не поддержать. Что вы на это скажете?
Ну, вы знаете, бывают такие моменты, когда все-таки надо определяться. Потому что, мне кажется, то, о чем вот сегодня идет речь, ну, мне кажется, это внутреннее состояние российской идеи в этой ситуации, что как-то, может быть, все-таки придет к какому-то компромиссу и как-то все образуется. И вернется все, в общем, более-менее примерно в те же это. Но, понимаете, и поэтому, вот, когда Андрей Иванович говорит, что ваши западные коллеги так уверены, они уверены не потому, что они боятся, а потому, что они уверены, потому что они думают, что они могут победить. В этом проблема. Если на ринг выходят два бойца, и один из них демонстрирует желание в ничью сыграть, то второй его добивает, особенно когда речь идет о
Западе, который как бы на этом созрел.
То есть, вот я думаю, Александр имел это в виду, когда вы говорили, что сдержанность иногда провоцирует эскалацию.
Конечно, она не воспринимается как сдержанность. Я совершенно согласен с Карен Георгиевичем, что это воспринимается как слабость. И вот можно еще сказать, я не буду бить моего партнера на ринге, потому что у него дети, например, я не хочу его побеждать. Конечно. И это не считается как гуманность.
Дело все в том,
Извините, я открывал Карен.
Да, нет, я, Александр Георгиевич, да, согласен с ним. Я думаю, что мы так много говорим об этом, но как-то в это все-таки, я так понимаю, как бы не верится в элите, что там задача стоит уничтожить нас. Вместе с элитой, кстати. Я не думаю, может, это, но вместе с элитой. В это не хочется верить. В это не хочется верить, как, кстати, не верили евреи во время, так сказать, там, до 41 года в Германии. Они думали, что это так вот, это, строго говоря, вроде как...
Ну, такого не может быть.
Это просто политика, эти антисемитские заявления, да, хрустальная ночь даже, так сказать. И это вроде так вот. Вот не верили, вот никак не могли поверить. Но здесь... Очевидно, надо в это поверить. Соединенные Штаты – это второй Рим. Я не считаю Византию вторым Римом. Соединенные Штаты – второй Рим. И он, как говорится, как Рим, абсолютно беспощаден там, где он добивается своих целей. Их цель – нас уничтожить. Поэтому для того, чтобы действительно в такой борьбе участвовать, видимо, надо какие-то серьезные предпринимать внутренние перемены. Я понимаю вас, я с уважением отношусь к решению нашей власти, вроде бы это, но надо менять экономическую модель, очевидно. Я не говорю, что надо в советскую, но очевидно, очень многое надо. Надо очень многое менять в жизни страны для того, чтобы выдержать этот удар. Кстати, я думаю, что китайцы, когда вы говорили о вот выступлении министра обороны Китая, вполне возможно, они это чувствуют. Поэтому он и выступает так у нас. Поэтому он таким образом, как бы в этом есть некий реверанс в сторону нашей позиции. Вот наш министр обороны говорит о том, что мы вот из гуманных соображений не это. Ну, а что должен китайский министр сказать? Ну, он говорит, ну да, мы готовы тоже, ну да, компромисс, наверное, это возможно. Но мне кажется, что это... И наш народ, мне кажется, это поймет в большинстве своем. Понятно, что есть какая-то часть общества, которая не приемлет, которая готова на все, сдать все это понятно. Но большая часть народа поймет это. Она как раз не очень, мне кажется, понимает вот это вот, почему не применяются кассетные боеприпасы, когда они есть. И когда, так сказать, мы слышим заявления уже, так сказать, наших военкоров о том, что они... Но они увеличивают количество потерь среди наших бойцов и офицеров. Увеличивают реально и наносят серьезные ранения. Почему мы этого не делаем? Это для нашего вот народа, это, я думаю, не очень понятно. Это, гуманизм, это я человек гуманный, но, строго говоря, ребят, тогда вообще не надо начинать ничего. Это как говорится, зачем это? Такая история, как говорится, что хочешь... Надо уже тогда сражаться. И надо понимать, что речь действительно идет о существовании нашей страны. И все, что делают американцы, они как раз, на мой взгляд, чувствуют это. И вот они как бы окружают нас со всех сторон. На самом деле они предлагают миру выбор. Мы прикончим Россию, а вы будете жить под нашим лидерством. Но вы будете прилично жить. Мы вам это обещаем. И вот этот вот дуализм, он во всем присутствует.
Лет 10 назад, в начале нулевых, меня просили выступить на одном достаточно важном заседании в Москве. И это было на основе статей, которые я опубликовал тогда в Америке, где я говорил, что то, что воспринимается в Америке как сдержанность России, только поощрит американских глобалистов. И что, в общем-то, в Москве должны понимать, что если не будет ясно на коллективном Западе, в первую очередь в Вашингтоне, какая может быть цена вот такого все возрастающего давления на Россию, то это все может обернуться очень плохо. И председательствующий на этом заседании, он сказал: «Дмитрий, я понимаю ваши чувства». И нам, конечно, когда вы приезжаете из Вашингтона и так говорите, это очень приятно слышать. Но понимаете, что вы сказали? Вы хотите, чтобы мы были одни, совсем одни. Если мы пойдем ведь на эти шаги, кто нас поддержит? Мы будем одни. Правда, он сразу сказал, что один участник заседания немедленно сказал, ну, говорит, я извиняюсь. Одни мы будем в плане отношений с Соединенными Штатами и частью Европы. А что касается Китая, Индии, это будет совсем по-другому, уж не говоря о Латинской Америке. Так что были и тогда вполне разумные голоса. Но тем не менее, я думаю, вы согласитесь, что у значительной части элиты, в общем, было ощущение, особенно внешнеполитической элиты, что если Россия вот решится на такого рода вызов, можно сказать, это не по рангу России, что вес она будет пытаться поднять, который выше ее возможностей. Вам не кажется, что остатки такого рода настроений сегодня по-прежнему существуют в элитных внешнеполитических кругах?
Ну, я бы не стал их утверждать, поскольку просто ситуация меняется. То, о чем вы говорили, имело место, ну, как минимум 10 лет назад, а может быть даже больше. И тогда была совершенно другая страна. Были другие страны, которые сейчас достаточно близки к нам. Во всяком случае, они по-другому заявляли себя на международной арене. Я имею в виду прежде всего Китай и Индию, и еще достаточно широкий круг стран, которых десятки. Вот. Ну и мы сами изменились. Сейчас, ну, я бы не стал так говорить, что в нашей элите уж настолько сильны настроения, что вот как при бабушке.
Я сказал, не сильны, а остаточные явления.
Имеет место. Ну, остаточные вполне возможно. Ведь это же никак не выключатель на стене, да, который вот передернул, и все, и ситуация изменилась. Но я хотел бы вот что сказать. Политология, как это ни странно прозвучит, это ведь наука точная, достаточно точная. На все есть свои определения, или как минимум схемы. Вот есть, например, такое понятие парадигма Тойнби. Тойнби, Арнольд Тойнби, английский историк и философ. Суть этой парадигмы очень простая, если так упростить. Если по тебе нанесен удар, то ответить надо не менее сильным ударом, а по возможности более сильным. Потому что менее сильный удар провоцирует противную сторону.
И быстро.
Да, да, и быстро. Совершенно верно. На нанесение нового удара. Так что весь вопрос, вот вы совершенно справедливо отметили, весь вопрос во времени. Мне кажется, так.
Это большая игра. Выходим на рекламу. Вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Продолжаем наш разговор о опасности эскалации и обратной стороны медали. Опасности бояться ответить на эскалацию другой страны и в процессе причинить ущерб своей собственной стране. Александр.
Вы знаете, я думаю, что сенатор абсолютно прав, что в данном случае, во-первых, нам уже бояться эскалации абсолютно нечего. Вся эскалация, которую мы могли на себя получить с той стороны, мы ее и получаем. Дальше уже идти некуда. В этом отношении я думаю, что вот опасения того человека, который сказал, что мы одни не потянем конфронтацию с Западом, отчасти это действительно так. В одиночку не потянем. Но смотрите, маленькая Украина, относительно маленькая, не такая уж она маленькая, но когда она представляет себе конфликт с большой Россией, она понимает, что в одиночку самостоятельно она не выиграет. Что она делает, если она хочет отстоять свой нацистский режим от нас? Она обращается к более сильному. И тут уже что-то получается. То есть сейчас, может быть, в одиночку мы противостояние с Западом, со всем Западом и не выдержим. Но же есть многополярный мир. Есть те возможности. Мы тоже можем обратиться через голову Запада к человечеству. Что мы и, собственно, делаем на этой конференции «Армия-2023», которая называется «Стратегический дизайн, по сути, многополярного мира». Путин к кому обращается сегодня? Он обращается к тем странам, к тем блокам, к тем цивилизациям, которыми тоже занимался Тойнби, которые может быть, не так жестко противостоят Америке и Западу, но на самом деле совершенно не готовы принимать их гегемонию. То есть мы тоже можем расширить свой потенциал, мы можем тоже усилить многократно, масштабировать наши возможности. И еще один очень важный фактор. В некоторых случаях такие маленькие страны, как относительно маленькие, Северная Корея или Иран, демонстрируют, что можно противостоять всему миру, включая и Западу, и нам, и большим другим соседним державам, если у них существует внутреннее духовное горение, если есть мобилизация, если есть решимость и воля отстаивать свой суверенитет и свою собственную систему ценностей. Посмотрите, но они намного меньше, чем мы. Это вот мне кажется, пример и вдохновение ничего не бояться. Выиграть, собраться, выиграть эту войну. На Запад, мне кажется, надо перестать обращать внимание. Реально, вот вопрос к Западу, это ядерное оружие. Мы используем ядерное оружие, тогда мы действительно должны принять их во внимание. Не используем ядерное оружие, больше нас они не интересуют. Мы должны освободить Украину и вот после этого начать заниматься мирными соглашениями, выстраивать архитектуру многополярного мира. А остановиться в этом процессе мы не можем. Вот то, о чем вы говорите. Колебаться мы не можем. Мы не можем говорить, вот сейчас мы не сейчас, мы сейчас будем угрожать использованием кассетных зарядов, а потом их используем. Вот это растягивание, вот этот тайминг, это стремление, ну не сейчас, бесконечно угрожать, мы этот ресурс исчерпали. Он, во-первых, не действует, он не продуктивен, он контрпродуктивен, он нас ослабляет, а врага, наоборот, подбадривает. Я думаю, что пришло время поступать решительно. Вот мы русские, у нас есть свой суверенитет, у нас есть свои интересы, у нас есть свои ценности, и мы начинаем его защищать любой ценой. В принципе, беря пример с маленькой Северной Кореи, любой ценой. И кто нам встретится на пути, тому не поздоровится. Мне кажется, что мы сейчас немножко утрачиваем инициативу в вопросе демонстрации русского могущества. Русское могущество и вообще могущество в большой политике, в международных делах, это важнейший фактор. Иногда его надо демонстрировать совершенно наотмашь. Американцы иногда даже слишком его демонстрируют. Они вторгаются в страны, они сметают режимы. Но для чего? В конечном итоге, даже при том, что все считают, что они несправедливы, их боятся. А тут мы делаем святое дело защиты собственного суверенитета. Я думаю, пришло время повести себя как настоящая суверенная цивилизация. Это наша территория, это наше представление, это наша зона влияния. И мы здесь ведем себя так, как мы считаем нужным. Если кто-то хочет что-то возразить, пожалуйста, на поле боя. Это мое представление, и я думаю, что именно такой вывод хотелось бы сделать и увидеть нашему народу, нашему обществу. Никто не скажет, о, какие страшные милитаристские грезы. Мы уже в войне, мы уже ее начали, мы уже здесь. Что может быть еще хуже? Хуже может быть, да, использование ядерного оружия – конец человечества. Если не это, то хуже уже, нам бояться нечего. Просто победа, только победа.
Генерал, я снимаю перед вами шапку, потому что вы один из немногих людей, которые очень точно предсказали, что произойдет с украинским наступлением и как сочетание российских возможностей, в первую очередь превосходство в воздухе и хорошей, мощной, эшелонированной обороны, не позволит украинскому наступлению развиться. Вы были абсолютно правы. Но сейчас ведь другой вопрос стоит. Одно дело вот обороняться, другое дело наступать. Такие возможности у России есть?
Конечно, есть, потому что, ну, во-первых, для того, чтобы наступать, нужно прилично измотать. Вот если мы будем наступать, у нас действительно будет контрнаступление. Потому что сейчас Украина наступает, и никакого контрнаступления с их стороны не происходит. Они наступают. Мы находимся в активной обороне, и мы изматываем противника, и мы уже начиная с 4 июня по сегодняшний день, мы их достаточно измотали. 43, ну, я оперирую цифрами, которые министр обороны озвучивал несколько дней назад, все-таки 43 тысячи убитыми, ранеными, наверное, столько же. Огромное количество потерянной и бронетанковой техники, и артиллерийской, и авиационной техники. Все это есть. После этого резервы у нас тоже есть. Вот, судя по всему, мы не вводим еще, так сказать, основные резервы. Они находятся где-то, очевидно, в оперативной глубине. После этого создается группировка и начинается наступательная операция. Я думаю, что то, что почему Украина потерпела неудачу со своим наступлением, во-первых, потому что они, не хочется повторяться, но вот эта вот мантра о том, что вот подготовленные Соединенными Штатами, Великобританией, вот вчера я тоже вот выступал на одной передаче, и там показывали сюжет, как Великобритания учит украинцев проводить десантную операцию с высадкой на пляж. Ну, у меня сразу возник вопрос, когда после 44 года Британия высаживалась на пляж? Ну, не вспомнил я такого. И чему они могут научить Украину? То же самое американцы. Вот украинцы приняли американскую концепцию ведения боевых действий. Когда офицер сидит на командном пункте, где-то в оперативной глубине, и дистанционно дает, так сказать, указания людям, которые находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения. А теми подразделениями руководят сержанты и унтер-офицеры. Хорошо, может быть, эта концепция имеет право на существование, но для этого нужен совершенно другой качественный уровень подготовки сержантов. Но нет этого у Украины. У них все-таки, так сказать, еще пока советский. И у нас этого, к сожалению, пока тоже нет. У нас переходит на эту систему подготовки младших командиров, но все равно у нас боем непосредственно руководят офицеры. И руководят достаточно успешно. Поэтому, я считаю, потенциал у нас есть. Промышленность работает очень хорошо. Более того, поражает темпы освоения новых образцов вооружения, особенно по беспилоте. Я после увольнения из армии работал в концерне, который занимается беспилотными системами, и тогда было совершенно ясно, что мы отстали. И мы здорово отстали, особенно в ударных беспилотниках. И вот начиная с начала операции, у нас появились такие, что американцы даже впечатлены, эффективностью наших ланцетов практически 100%. Они просто не могут поверить, что такое возможно. Поэтому еще раз повторяю, у нас есть возможности проведения наступательной операции, есть средства, есть резервы. И я надеюсь, что мы осенью все-таки эту операцию проведем.
Карен, вы знаете, что в начале следующего года Россия будет все больше вступать в избирательную кампанию, очень важную для будущего России. Но вот как вы считаете, какая будет реакция населения, причем не только в Москве и в Санкт-Петербурге, где жизнь до сих пор, в общем-то, нормальная, я хотел сказать, относительно нормальная, не относительно, а просто нормальная. Но когда вы думаете о многих других районах, где как бы это все не так просто и так, не так однозначно, вот как можно вступать в избирательную кампанию и одновременно идти на масштабное наступление, которое будет нелегким, я думаю, вы с этим согласитесь.
Конечно. Ну, вы знаете, я думаю, что прежде всего, конечно, вот СВО, специальная военная операция, она как ни странно, а может быть, это совсем не странно, так и должно быть. Она как бы обнажила очень многие проблемы, которые есть в нашем обществе. Их надо решать. И надо их не прятаться, так сказать, а решать. Это и мы много говорили. Проблемы судебной системы, несправедливые там какие-то дела, которые сплошь и рядом. Но это вызывает у народа сегодня, так сказать, колебания. Это вызывает потерю доверия к власти. Это очень опасно. Не только судебно. Это, так сказать, вот случай в Дагестане. Да, вот этот взрыв ужасный. Мы приносим дагестанцам, конечно, свои соболезнования. Но впрямую Сергей Меликов, вот, которого я знаю, который очень достойный человек, глава, говорит, виной этому алчность.
Но надо... И Сергей Меликов, он занимает какой пост?
Он глава Дагестана. Вот я вам сегодня читал, он впрямую сказал об этом. Понимаете? Ну, так сказать... То есть, ну, вот эти вот моменты, они крайне, на мой взгляд, негативно...
По точности он не имел в виду, что кто-то заплатил за это взятку, а что экономили деньги там, где нельзя было экономить.
Ну да, там, что это было не по... Там сделали, что это было не по правилам, не это, так сказать, не соблюдали технику безопасности. Он нашел себе в муж, что он человек мужественный и, на мой взгляд, очень достойный, прямо сказать об этом. Но такие вещи мы, к сожалению, знаем, что они есть у нас в стране. И сегодня они... начинают вызывать гораздо более яркую реакцию населения, чем это было, скажем так, в мирное время. Поэтому, мне кажется, власть должна в этом смысле, так сказать, очень внимательно относиться к тому, что происходит. Тут, как говорится, надо понимать, что это очень может расшатывать внутреннюю ситуацию. На что и рассчитывают наши противники. Они на это и рассчитывают. Именно это и главное... цели. Они, как говорится, они понимают, что такая страна, как Россия, может только изнутри быть повержена, как это с Советским Союзом случилось. И в этом смысле, так сказать, их цель. Поэтому, мне кажется, вот особенно в преддверии президентской кампании, я вижу, что у нас высокий уровень вообще доверия, консолидация общества, тем не менее, очень высокий. Достаточно высокий, при всех в том, что мы говорили, есть в обществе эти, но все-таки он особенно в целом по стране, скажем
ну, вот
так.
Карен, в Вашингтоне, как мне кажется, в администрации Байдена, у многих в Конгрессе такие настроения, что Путин, он хитрый и умелый. И вот до сих пор он сумел убедить русский народ, что вот можно вести специальную операцию, но на обычных людях это особенно не отразится. И вот они думают, люди с такого рода логикой, что если Россия сделает что-то, что выходит за пределы нынешней ограниченной нормальности, то можно будет начать бить по гражданским целям, разрушать мосты, разрушать гражданские объекты, вещи, которые... не имеют серьезного военного смысла, но должны нанести удар по психологическому единству народа и власти.
Я думаю, что как раз это не сработает. И дело не в том, что понимаю, о чем вы говорите, то есть они считают, что...
Надеются,
что... Я думаю, что главное, что есть российский народ с каким-то своим чутьем на каком-то генетическом уровне, понял смысл вообще этого столкновения. Он понимает смысл этого столкновения. Может, он даже порой объяснить не может, простой человек, как мы говорим, хотя простых людей нет, но я понимаю, не политолог, не этот. Но чутьем он понимает, что эта схватка, она была неизбежна, и что речь идет о судьбе страны, о судьбе нашей нации, народа. Поэтому его как раз... А слабость вот этим материальными трудностями не испугаешь и ударами по мостам. Но чем его можно сбить, если сама власть не наладит правильных этих, если будут несправедливые суды, если будет, так сказать, всевозможные там коррупция, там вот, ну, короче, все язвы общества, если вот это вот может как раз, и как раз... нежелание какой-то части общества сражаться, как ни странно. Как вот мы сегодня говорили, вот как раз народ-то хочет победы. И он не боится этого столкновения. И правильно не боится. Слушайте, потому что, конечно, большие коалиции хороши, но давайте есть еще один исторический закон. Большая коалиция всегда слабее сильного бойца, который заряжен энергией. Большие коалиции легко распадаются и очень быстро теряют это. В больших коалициях тоже большая проблема. Так что в этом смысле это тоже не надо себя пугать вот этим. Вообще все великие дела в истории делались малыми силами. Вы же знаете.
В эфире «Большая игра». Уходим на рекламу и вернемся буквально через несколько минут. Мы говорили о очень серьезной трагедии на Украине, о судьбоносном выборе, который должна будет сделать российская власть и российский народ. А сейчас я хочу сменить тему и поговорить о бедной Америке. И о том, как в Америке во имя демократии травят бывшего, а возможно и будущего президента Дональда Трампа. Уходим на рекламу. В эфире «Большая игра». В Соединенных Штатах происходит вполне сознательная и беззастенчивая травля Дональда Трампа. Представить уровень ненависти к Трампу со стороны глобалистов – это, в общем-то, представить довольно трудно. Я даже сам не очень его представлял в 2016 году, когда ко мне обратилась компания Трампа и его ближайшее окружение и спросили, не будет ли готов Центр национальных интересов, который я тогда возглавлял, предоставить возможность Трампу у нас выступить со своей первой внешнеполитической речью. Вы не представляете уровень давления, уровень преследований и полный цинизм самых беззастенчивых обвинений. Сенатор вас особенно обрадует, что моя главная провинность, или, по крайней мере, одна из главных, что не только среди других послов мы пригласили хорошо знакомого вам сенатора, а тогда посла Кисляка, но мы посадили его вполне по протоколу вместе с другими послами в первый ряд. И вот началась немедленная истерика, как мы могли. Выступает Трамп, говорит все эти вещи против союзников, против НАТО. И в первом ряду сидит российский посол. А самое главное дальше. Кисляк после выступления сразу ушел. Там не было периода вопросов и ответов. Посидел, выслушал и ушел. И также ушел очень быстро сенатор Джефф Сессионс, который был тогда главой, внешнеполитической группы компании Трампа. Потом он стал генеральным прокурором после победы Трампа. И он тоже ушел. Так вот, началось расследование. А куда это они ушли? А почему мы не видели, куда они ушли? А не было ли какой-то секретной комнаты в гостинице, где они как-то встретились? И, наверное, обсуждали, как Трамп будет продавать Кисляку через посредство сенатора Сессионса любимую Америку. Ну вот, вот так вот. И вот сейчас Трампу уже предъявлены 4 раунда обвинений. 4. Я не знаю, в чем он только не обвинен. Правда, в убийстве еще его не успели обвинить. Но я думаю, что как бы все впереди. Последнее обвинение... Они поступили из штата Джорджия. Есть такое танграфство, фултоновское. Штат Джорджия, вообще-то, штат в основном по-прежнему консервативный. Республиканцы там много еще контролируют, губернатор республиканец. Но город Атланта – это черный город. И вот этот прокурор фултоновского графства, она еще когда баллотировалась на свой пост, она давала понять, что ей нужно будет посадить Трампа. И что это как бы то, чего требует ее чувство долга и голос совести. И вот что она придумала. Она придумала, давайте послушаем, как это вот описывается, какого рода обвинения этот прокурор выдвинул против Трампа.
Уже более 50 лет прокуроры используют мощный инструмент для борьбы с самыми разными людьми. Мафиози, уличными бандами, такими как Крипс и Бладс, руководителями фармацевтических компаний, обвиняемыми в разжигании опиоидного кризиса. А теперь и прокурор штата Джорджия использует местную версию закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях, более известного как РИКО, для преследования бывшего президента Дональда Трампа, которому вместе с 18 его соратниками в понедельник были предъявлены обвинения в участии участии в широкомасштабном заговоре с целью отмены результатов выборов 2020 года. Сила Рико заключается в том, что он часто позволяет прокурору рассказать развернутую историю, не только изложить набор преступных действий, но и выявить группу людей, работающих над достижением общей цели в рамках общего предприятия для осуществления незаконной деятельности. Фанни Уиллис, окружной прокурор округа Фултон, использует обвинительные заключения, связанные с Рико, чтобы связать воедино элементы широкого заговора, который, по ее словам, простирается далеко за пределы ее юрисдикции в районе Атланты и распространяется на ряд других штатов, что возможно благодаря закону о рэкете.
То есть, чтобы вы понимали, это закон, который был предназначен для борьбы с мафией. Это был закон, который позволял действительно иметь дело с глубоко законспирированными преступными организациями, которые в массовом масштабе практиковали убийства, торговлю наркотиками, покупали судей, все что угодно. И вот давайте сейчас попробуем применить этот закон к пяти людям, стоящим за этим столом. Вот если исходить из того, что то, что мы делаем, является преступной активностью, то уже тот факт, что мы стоим вместе и разговариваем, и кто-то нас здесь всех пригласил, это уже говорит, что имеет место преступный заговор. Преступный заговор. И по этому закону они имеют полную возможность очень широко допрашивать свидетелей, потому что, повторяю, это закон-то против глубоко законспирированных подпольных организаций, поэтому он позволяет им начинать допрашивать кого угодно, о чем угодно. Ну, совершенно нормально допрашивать, допустим, наших детей, жен, ближайших родственников. В процессе этого расследования, ну, вот всегда что-то такое выяснится, да? И вот появляются новые заговорщики. 18 тут есть обвиняемых и десятки людей, которых называют либо свидетелями, либо еще не названными заговорщиками. А что это значит? Это значит, что им говорят: дорогой, мы сейчас тебя поместим перед этим большим жюри, которое всегда практически предъявляет обвинение, когда прокурор этого хочет, и мы тебя обвиним в том, что ты нарушаешь этот очень важный акт о безопасности против рэкета. И вам всем впаяют по 15-20 лет. А альтернатива – сотрудничать со следствием. Признаться. Причем методы применяются такие, ну, мало того, что вовлекают тут детей и угрожают их разрушить. Ну, вот, например, такой метод. Говорят человеку деликатно, что мы знаем, что у вас есть проблемы со здоровьем, и что вы очень зависите от того, чтобы иметь свои лекарства. Вы знаете, в тюрьме это может быть очень трудно вам их предоставить. Поэтому вот если вы хотите нормально или даже не очень нормально жить, сотрудничайте со следствием.
И газета «Правда» все верно писала, а мы и не верили тогда.
Газета «Правда» вот тогда писала не до конца верно. А вот сейчас я хочу вас спросить, сенатор. Ну вот вы жили в Америке, вы хорошо знаете, как функционировала американская политическая и судебная система. У вас нет ощущения, что, как говорил Маркс, на каком-то этапе количество переходит в качество, и что мы имеем дело с каким-то действительно вырождением американской политической системы?
Ну, вы знаете, здесь не надо быть специалистом и не надо иметь опыт жизни в Соединенных Штатах Америки. Это совершенно очевидно, это просто уже какая-то паранойя. Кстати сказать, мы тоже, к сожалению, в нашей истории почти 90 лет назад тоже пережили период, когда человека можно было обвинить в том, что он готовил заговор с целью убийства, ну там, условно говоря, не знаю, Маленкова, и предлагать ему в этом сознаться. Но происходит что-то подобное при всей чудовищности вообще этого сравнения. Конечно, эта дама на Андрея Юнаровича Вышинского пока не тянет, но методы-то уже где-то примерно такие же. И, знаете, из моего опыта в Америке, он ведь, слава богу, никто меня к суду не привлекал. Но на бытовом уровне я слышал массу историй, случавшихся с нашими людьми, о том, как опасно, непредсказуемо и неизвестно куда может увести самая простая зацепка местной американской правоохранительной системы. Человек оставил в машине ребенка, чтобы отогнать тележку от багажника, в которой он привез продукты и погрузил в багажник. Прошло 8 секунд, он подошел, тут уже полицейский составляет протокол о том, что заперли ребенка, нарушили закон. И вот этот процесс, я говорю о реальной истории, ее можно начать, эту историю, но ее невозможно остановить, как выяснилось. Нужны какие-то сверхусилия. Так вот и здесь то же самое. Большая беда и большая опасность того, что вот эту раскрутку даже Господь Бог не в силах остановить. Вот это теперь будет крутиться, крутиться и крутиться.
И это, конечно, оправдает крайнее недоверие друг к другу среди американских граждан. И, в общем-то, пока гражданской войной еще не пахнет, но вот какое-то нелегкое ощущение так и носится в воздухе. Но есть и другое нелегкое ощущение в воздухе, которое у меня, когда я смотрю за последним поведением Польши, за их последними угрозами и, видимо, не очень пустыми в отношении Украины, и в Польше тоже предстоят выборы, и у правящей партии не так хороши дела, если посмотреть на опросы общественного мнения. И, в общем-то, возникает вопрос, не пойдут ли они на какие-то, если хотите, безответственные шаги и устроят какую-то военную провокацию против Белоруссии?
Нет, Дмитрий, я уверен, что не устроят, потому что, во-первых, было уже достаточно прямое заявление Соединенных Штатов, что Соединенные Штаты, так сказать, будут защищать каждый дюйм территории своих союзников, если на них будет совершено нападение. А вот если Польша начнет, так сказать, какую-нибудь вооруженную провокацию против Беларуси, то Соединенные Штаты уже сказали, что это, ребята, будет ваш, так сказать, личный опыт войны с Белоруссией и с Россией, потому что было тоже совершенно недвусмысленное заявление президента Путина о том, что нападение на Белоруссию будет означать нападение на Россию. Я не думаю, что вот, возвращаясь к вашим предыдущим вопросам по поводу эскалации и возможности победы над Россией, что на Западе кто-то допускает победы над Россией. Да, они говорят, что Украина может победить, но тут же оговаривается, что в принципе победить ядерную державу, у которой, на всякий случай, больше, чем у Америки ядерных боезарядов, теоретически и практически невозможно. Поэтому вооруженная провокация на границе возможна, конечно, но все это будет очень локально, небольшими силами. Это будет просто демонстрация какой-то воинственности, но никакого, так сказать, широкомасштабного вооруженного конфликта со стороны Польши я лично не предвижу и думаю, что я прав.
Вы до сих пор всегда были правы. С другой стороны, если человек всегда прав, невольно начинаешь думать, что по теории вероятности где-то он может оказаться не до конца прав. Вы хотите что-то сказать?
Да, я как раз в данном случае с генералом не совсем согласен, потому что мне представляется, что вполне могут дать страны НАТО санкцию Польши на единоличное участие в этом конфликте. В чем вы прав, генерал, точно НАТО. Это не будет означать, что НАТО включится целиком. Они скажут, это личное дело. Мало ли, среди членов НАТО есть Турция с Грецией, у которых страшное противостояние. Мне представляется, они могут сказать, это личное дело Польши, у них проблема с Беларусью, у них спорные вопросы. Мы их будем поддерживать, но вступать не будем. Так же почти как с Украиной. И мне представляется, что эскалация в этом направлении с их стороны как раз возможна. Мы предприняли какое-то определенное защитное действие, хеджирующее действие. Наш президент сказал, что это будет война не с Белоруссией, а с Россией. Это, конечно, может так остановить. Но, в принципе, я бы такого развития дел не исключал. И вы, насколько я понимаю, не исключает ни наш президент, ни президент Белоруссии. Готовятся к этому основательно. И, в принципе, не обязательно совершенно это будет означать прямой конфликт с НАТО. Если бы они хотели развязать прямой конфликт с НАТО, для этого есть множество уже поводов, это не проблема. Явно, что это не конфликт с НАТО, а вот польско-белорусская, это Польша может вступить в войну, по сути дела, как еще одна сила в прямую войну с нами, как и Украина.
Ваше последнее слово.
Я, в принципе, как раз согласен с генералом, с Евгением Петровичем, да, но я вот что скажу. С другой стороны, вот то, что я наблюдаю, вот мы оказались в той исторической точке, когда, понимаете, события вышли за пределы вообще человеческой воли и воли любого политического лидера. Это в этом смысле уникальная ситуация. Ее действительно можно сравнить со Второй мировой войной, потому что тогда тоже события, на самом деле, они вышли уже за пределы воли политиков. Они уже шли своим чередом и шли к тому финалу, к которому пришли. То же самое и здесь. Слава богу, не такие еще разрушения, и, может быть, таких не будет. Но смыслово это вот такой конфликт. Поэтому в нем, учитывая, что это вот вышло за пределы политических партий, лидеров, может случиться все что угодно. Это, в этом смысле я допускаю любое уже развитие событий для нас совершенно непредсказуемо.
Я согласен с вами, генерал, что сознательно Польша не пойдет на широкомасштабную провокацию. Я также согласен с вами, что Соединенные Штаты не стремятся к ракетно-ядерной войне с Россией, тем более из-за несуществующей белорусской угрозы Польши. Но то, что возможны, как вы справедливо отметили, какие-то менее серьезные уровни провокации, особенно учитывая, что есть подразделение вооруженной белорусской оппозиции, и особенно учитывая, повторяю, что в Польше будут выборы, и правящие партии известны и так своим радикализмом, нужны какие-то дополнительные аргументы. Ну, я не хочу ничего страшного предсказывать, потому что я думаю, что опять-таки правы были очень серьезные тут предостережения со стороны России, притом не только на словах, но и, в общем-то, появление там подразделений Вагнера и перемещение туда какого-то количества российского тактического ядерного оружия. Так что если есть вменяемые люди в Варшаве, то, я думаю, они поймут и они остановятся. Тем не менее, мне кажется, что мы не должны принимать с этими противниками ничего, как само собой разумеющееся, просто потому, что мы думаем, что это противоречит здравой логике. Здравая логика и то, как ведет себя коллективный Запад в этой конфронтации, они нередко не совпадают. Это была «Большая игра». Встретимся завтра в эфире.